Глава 30. Откажете, позор законам вашим, тогда в Венеции бессильно право. Так отвечайте, будет он моим. Шекспир, венецианский купец. Тревожное молчание длилось несколько минут. Потом толпа заколыхалась, расступилась и снова сомкнулась. В ее живом кругу стоял Ункас. Глаза, до сих пор с любопытством изучавшие черты старца, теперь устремились с тайным восхищением на стройную, гибкую фигуру пленника. Ни присутствием всеми почитаемого старца, ни исключительное внимание, возбуждаемое им, не нарушили самообладание молодого магиканина. Лицо Ункаса не утратило своего выражения спокойного внимания и детской любознательности и тогда, когда, обведя глазами присутствующих, он встретил враждебные взгляды вождей. Но когда взгляд его упал на фигуру Томинунда, юноша медленными, неслышными шагами прошел к тому месту, где сидел мудрец, и остановился прямо перед ним. Тут он стоял, зорко наблюдая за всем происходящим вокруг него, пока один из делаварских вождей не сказал Томинунду о его присутствии.
«На каком языке говорит пленник с Маниту?» — спросил патриарх, не открывая глаз.
«Как и его отцы, на языке делаваров», — ответил Ункас. При этом внезапном и неожиданном известии среди толпы пробежал тихий яростный гул, который можно было бы сравнить с рычанием льва. Действие этих слов на мудреца было так же сильно, но выразилось иначе. Он прикрыл рукой глаза, как будто для того, чтобы лишить себя возможности видеть постыдное зрелище, и повторял тихим гортанным голосом только что слышанные слова.
«Делавар, я дожил до того, что видел племена ленапов, изгнанными из мест, где издавна горели их костры совета и рассеянными среди гор иракезов, словно стада оленей. Я видел, как топоры чужого народа вырубали наши леса, которым не причинили вреда даже небесные ветры. Я видел, как в вигвамах людей жили звери, бегающие по лесам, и птицы, летающие над деревьями. Но никогда еще не встречал делавара настолько низкого, чтобы вползти, подобно ядовитой змее, в лагерь своего народа».
«Лживые птицы открыли свои клювы», — возразил Ункас самыми мягкими нотами своего музыкального голоса. «И Томинунд услышал их песни». Мудрец вздрогнул и склонил голову набок, как будто стараясь уловить замирающие звуки далекой мелодии.
«Не спит ли Томинунд?» — воскликнул он. «Что за голос раздается в его ушах? Неужели зимы отодвинулись назад? Неужели к детям ленапов снова возвращается лето?»
За потоком несвязных слов, вырвавшихся из уст Томинунда, последовало торжественное, почтительное безмолвие. Его народ легко принял эти непонятные слова за одну из тех таинственных бесед, которые старец, как полагали присутствующие, вел с великим духом, и все в страхе ожидали результатов откровения. После долгого терпеливого ожидания один из его старых товарищей заметил, что мудрец забыл о занимавшем всех вопросе и решился напомнить ему о стоявшем перед ним пленнике.
«Лживый делавар дрожит, опасаясь услышать слова Томинунда», — сказал он. «Эта собака воет, когда энгизы указывают ему след.
А вы», — сказал Ункас, оглядываясь кругом, — «собаки, которые визжат от радости, когда какой-нибудь француз бросает вам объедки своего оленя. Ножей 20 сверкнуло в воздухе, и столько же воинов вскочило на ноги при этом язвительном и, может быть, заслуженном ответе, но жест одного из вождей остановил взрыв их негодования. В это время Таминунд сделал движение, показывавшее, что он собирается говорить.
«Делавар», — сказал он, — «ты мало достоин своего имени. Мой народ не видит яркого солнца в продолжении многих зим, а воин, покидающий свое племя, когда тучи нависли над ним, изменник вдвойне. Закон Маниту справедлив. Так должно быть. Пока текут реки и стоят горы, пока цветы на деревьях появляются и исчезают, так должно быть. Он ваш, дети мои. Поступите с ним по закону».
Никто не шевельнулся. Все затаили дыхание и молчали, пока последнее слово приговора не вылетело из уст Таминунда. Тогда раздался громкий крик, объединивший всех присутствующих в одном чувстве мести, страшный крик, возвещавший об их жестоких намерениях. Среди этих продолжительных диких криков один из вождей объявил громким голосом, что пленник присуждается к пытке огнем. Круг распался, и восторженные восклицания слились с шумом и суматохой приготовлений к пытке. Хейвард бешено вырывался из рук державших его людей. Соколиный глаз оглядывался вокруг с особенным, тревожным выражением в глазах, а Кора снова бросилась к ногам патриарха, моля его о милосердии. Однако Ункас сохранил ясное спокойствие в эти ужасные минуты. Равнодушным взглядом смотрел он на приготовление, и когда к нему подошли мучители, встретил их твердым, непоколебимым взглядом. Один из них, разъяренный больше других, схватил молодого воина за ворот рубахи и разорвал ее. Затем с воплем дикой ярости он подскочил к своей жертве, но внезапно он изменил свое намерение. Словно какая-то сверхъестественная сила вмешалась, чтобы спасти Ункаса. Глаза Делавара, казалось, выкатились из орбит. Рот открылся, и вся фигура словно окаменела от изумления. Медленным движением он поднял руку и показал пальцем на грудь пленника. Товарищи его столпились вокруг, и все взгляды с удивлением устремились на прекрасное, татуированное голубой краской изображение маленькой черепахи на груди пленника. Одно мгновение Ункас наслаждался своим триумфом, глядя со спокойной улыбкой на эту сцену. Затем он отстранил толпу гордым, высокомерным движением руки, вышел на середину с царственным видом и заговорил голосом, возвышавшимся над шепотом изумления, пробегавшим в толпе. —